Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Лукашенко объявил о проведенной в Беларуси масштабной спецоперации. В России впервые забрали у банкрота единственное жилье. Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей. И Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России. Заодно проанонсирую гостя «Умных парней». Сегодня у нас будет Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Будем говорить о кампании по вакцинации, о начале ревакцинации, об исследовании штаммов, насколько, в принципе, важно знать, каким штаммом человек болеет. Будем говорить о мощностях системы здравоохранения во время эпидемии и работе других направлений, когда упор сделан именно на борьбу с ковидом. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для сообщений, говорит и Москобот, и давайте еще о движении поговорим. Движение. Где вы едете, что вы видите? Позвоните, пожалуйста, сообщите. 5 баллов показывает Яндекс. Если вы сейчас собираетесь в загород, учтите, что к 17 часам будет 6 баллов, а к 18, кстати, 5 баллов. И уже к 20 часам Яндекс прогнозирует всего лишь 3-бальные пробки. Добрый день, здравствуйте. Слышу вас.
Здравствуйте, а я вот парадоксальную пробку это Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Парадоксальную пробку попал в Макдональдс. Думал, заеду, кофе возьму по пути, чтобы не выходить из машины. А тут такое, я вспомню, что у людей, у которых нет этих кодов, они все поехали.
Такая пробка. Поехали, спасибо. В авто, как это, в общем, через окно выдают. Да, есть такие пробки тоже, но нас интересуют пробки дорожные, классические пробки, а не пробки за кофе. По МКАДу, я вам скажу, это выезд на железнодорожную улицу, то есть вы знаете, здесь поворот на Силикат, на Дзержинку, вот отсюда пробка на МКАДе начинается и заканчивается эта пробка в районе Варшавского шоссе, кстати. Так, Лосиный остров едет хорошо, есть затруднения в районе Осташковского шоссе и Дмитровского шоссе по МКАДу. Так, Третье транспортное кольцо, традиционное затруднение от маршала Жукова до Рижской эстакады. Так, есть затруднения на внутренней стороне, еще вам скажу, примерно от Волгоградского проспекта сюда, мимо Шарико-Подшипниковской улицы, и пробка эта заканчивается в районе тоже Варшавского шоссе, метро Тульская, и Садовое кольцо, будьте, пожалуйста, внимательны, весь узел вокруг метро Таганская, вот здесь вот тяжело, Таганская площадь, Курский вокзал тоже тяжело, внешняя сторона вообще от метро Сухаревская, красная, аж бордовая даже, и заканчивается эта пробка как раз в районе Павелецкого вокзала.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Лукашенко объявил о проведенной в Беларуси масштабной спецоперации. В связи с этим у Минска возникли претензии к Меркель, сообщил белорусский президент. Он заявил как раз о масштабной именно антитеррористической операции, которую завершили белорусские спецслужбы, и сказал, что у него возникли претензии к руководству Германии. Правда, не стал он разъяснять, в чем именно они выражаются. Лукашенко пообещал на церемонии вручения государственных наград во Дворце независимости, что в ближайшее время будет объявлено о том, что вскрыты масштабные размеры террора внутри страны против людей и объектов. Он добавил, что после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому, это цитата из руководства Германии. Никаких подробностей об этих мероприятиях по линии контрразведки Лукашенко не привел. То есть он заинтриговал. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а чего Лукашенко добивается подобными высказываниями? Причем он интригует, но не развивает дальше.
Он сейчас очень активно использует антизападную риторику, хотя еще летом 2020 года перед выборами он также активно развивал риторику антироссийскую и даже двигал войска к восточной, то есть российской границе. Я думаю, что это, если и будет опубликовано, то будет чем-то напоминать переговоры Ника и Майка, которые делают ошибки в английском языке, или письмо Хамас, которое там тоже с ошибками, потому что арабы не говорят Ахмед, они говорят Ахмад. Скорее всего, это просто попытка держать информационное поле медийное, постоянно держать людей под этой накачкой. А что касается собственной работы разного рода организаций, фондов, то кто же мешал Александру Григорьевичу запретить их деятельность на территории Белоруссии в течение последних 20 же сам фактически разрешил им там работать.
Вы имеете в виду европейским, да, европейским?
Европейским и конкретно немецким. Ряд немецких фондов, например, в России запрещен. Угу. Их деятельность запрещена. Но в Беларуси они успешно работали и работают. Может, сейчас только вот их начнут постепенно там выгонять. Масса НКО, НПО, американских, западных, немецких, работала в Беларуси вполне легально. Поэтому мне не совсем понятно, почему он вдруг сейчас решил предъявить претензии Германии.
Богдан Анатольевич, вот, а в Германии, с вашей точки зрения, к словам Лукашенко, присматриваются, прислушиваются? То есть не получается ли, что он таким образом предлагает немцам выйти на диалог с собой зачем-то?
Я думаю, вряд ли там будут прислушиваться к его словам, разве что в том ключе, что отреагируют на его обвинения и скажут, что они ложные, не соответствующие действительности. Угу. Скорее всего, это сделают как раз им столь нелюбимый министр иностранных дел Хайко Маас, потому что для канцлера, наверное, реагировать на подобные выпады будет даже, ну, несколько не камильфо. Угу. Ничем же конкретным эти обвинения не подкреплены пока что.
А он должен, скажем так, об этом публично сказать, чтобы вес этим словам придать? Или, скажем так, кто потребитель этих слов? Ведь за словами должны быть какие-то действия, да.
Это население Белоруссии, которое пока что вот поддерживает Лукашенко, которое удалось вот индоктринировать, накачать этой информацией, идеологией, угу, и так далее. Эти люди часто, у них сознание очень такое мифологизированное. Они, да, очень искаженно представляют себе, что Запад, что Россия. Вот. Для них и Запад зло, и Россия зло. Для них один светоч в окошке – это вот батька, угу, это отец нации, это Александр Григорьевич Лукашенко, который всех спас, спасает и будет спасать. И если вы с ними беседуете, то учтите, они будут мыслить очень нелогично, но при этом очень четко следуя определенного рода идеи. И при этом реагировать будут тоже очень эмоционально. Вот на них это и рассчитано, на этих людей. Вот смотрите, угу, вот мы поймали очередных шпионов, увидите, какие они, и какой я молодец. Я не то, что сейчас министру, я сейчас канцлеру брошу это в лицо. Канцлер об этом, конечно, даже не узнает.
А можно ли говорить, что там действительно могут возникать какие-то ячейки? Ну, потому что просто так, да, напряжение, конечно, никуда не уходит, оно куда-то канализируется.
Нет, конечно, там работали немецкие НКО, НПО, они проводили работу по вестернизации Беларуси, по дерусификации Беларуси. Они поддерживали те идеи, которые работали на отрыв Беларуси от России и от союзного государства, которое, кстати, на Западе не признают. Но эта работа длилась там годами, даже десятилетиями. Опять же повторю, ни Маккей, который возмущался действием других, угу, фондов англосаксонских, ни Лукашенко не запрещали деятельность этих организаций. Почему они там работали все это время? Они что там, прорыли туннель? Или там работают нелегально? Или что-либо еще? Угу. Нет, они работали вполне легально, они зарегистрировались. Они подтягивали молодежь, креативных людей, журналистов, они их воспитывали, они отправляли их на стажировки, они их подкармливали, и люди были им за это очень благодарны, потому что государство в таких масштабах заниматься этими людьми не могло, просто в силу своей маломасштабности. Белоруссия – маленькое государство, меньше 10 так. миллионов человек, пятая часть работает за рубежом, угу, нет выхода к морю, нет большого количества запасов минеральных ресурсов и так далее. Но пыжится оно вот в лице действующей элиты, как будто это вот, ну, половина Китая там находится. Как бы вот мы Европа, мы обеспечиваем безопасность Европы. Или наоборот, мы сейчас как раз обрушим безопасность Европы и так далее.
Все это... Угу. Алло, Богдан Анатольевич.
Это отразится, ага, на судьбах людей.
А что за этим последует, с вашей точки зрения? Вот сделал такое заявление Лукашенко. И он прикрывает эти фонды. Иностранцев вообще изгоняет из Белоруссии. Какие варианты?
Все возможно, но возможно, что они и будут работать, может быть, там прикроют 1-2 фонда или кого-то публично обвинят, может, кого-то накажут и так далее. Ну, вот я не уверен, но, по-моему, Еврорадио, оно как работало на территории Беларуси, так и работает, вещает в радиочастотном FM-эфире, а наш спутник, как вещал исключительно в интернете, так uh-huh. тоже и продолжает вещать исключительно в нем же. «Комсомольскую правду» завозят из России, корреспондентов и Тартас отказались аккредитовать. Господи, это наш ближайший союзник. Мы корреспондентов там не можем аккредитовать, потому что вот они не нравятся.
Потому что Лукашенко может обойтись без помощи Москвы, или помощь Москвы заключается только в том, чтобы кредиты давать?
Ну, в идеале для Александра Григорьевича, конечно, это было бы именно так, чтобы мы просто давали деньги, никаких отчетов не спрашивали и полностью соблюдали все нормы независимости и суверенитета Республики Беларусь, вообще не вмешивались ни в какие процессы. При этом uh-huh. Беларусь бы делала абсолютно что хотела в лице своего президента и министра иностранных дел. Двигалась бы куда хотела, на Запад, Китаю, что угодно. Вот. Наша задача только давать деньги и довольствоваться тем, что Белоруссия числится формальным союзником Российской Федерации, членом, частью союзного государства. Для Лукашенко это было бы идеально. Но сейчас политика меняется. Россия тоже считает деньги. У нас нет уже таких ресурсов. Нам нужно сейчас очень много внимания уделять внутренней политике здесь, в России. В конце концов, здесь живут граждане, налогоплательщики. Им надо заниматься. И мы не можем просто так бросать деньги там, по 10 миллиардов в год на Александра Григорьевича. Тем более, что они куда они уходят, вообще непонятно. Ну вот там можно было уже все дороги мрамором, наверное, выложить. Но тем не менее, вот присылают фотографии из Белоруссии, разбитые дороги. Там понятно. Можно было всю промышленность модернизировать уже 2-3 раза, наверное. Тем не менее, долги флагманов сейчас бьют рекорды, причем во всех отраслях. Угу. Даже в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в переработке, в производстве энергии, везде. В нефтепереработке и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Да, принято. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Николай говорит, если посмотреть на сайт Flightradar24, то увидим практически в ежедневном режиме полета Боинга 747 по маршруту Багдад-Минск. Видимо, это и есть ответ агрессивной Европе, а я-то просто уверен, что это белорусские туристы возвращаются из туристической поездки по солнечному Ираку, говорит Николай. Но я не проводила таких каких-то аналитических изысканий. Николай, простите, никак не могу отреагировать на ваше сообщение. Так, в свое время президент Азербайджана стал посредником урегулирования отношений между Эрдоганом и Путиным, пишет оптимист. Я не стал бы на месте Лукашенко бросать вызов Германии. Это не в интересах Беларуси. Надо попросить Путина о примирении с Меркель. Надо искать пути для компромисса. Компромисс на почве чего? Александр Лукашенко устоял, несмотря на то, что происходило в конце лета и в течение осени прошлого года. Поэтому сейчас о каких компромиссах вы говорите? Вот что интересно. И вот интересно, вы сами доверяете словам Лукашенко, когда он объявляет о проведении в Беларуси масштабной спецоперации? Он говорит, что у него очень много претензий возникает в связи с этим канцлеру Германии Ангеле Меркель. А при этом говорит ни много ни мало именно какой-то антитеррористической операции. Подробности не приводит. Хотя фонды, европейские фонды, некоммерческие организации работали в Беларуси, при том, что в Беларуси, например, было довольно сложно работать пророссийским организациям. Это, ну, никто этого не скрывал. Это не новый Майк и Ник, спрашивает Виталий Фили. Ну, не знаю, вопросы по этому поводу. Очень хочется разъяснений каких-то. И самое главное, чего добивается Александр Лукашенко подобными высказываниями? Юрий Николаевич, у вас есть что сказать? Здравствуйте.
Батьки, совершенно не обязательно выдумывать различные хитроумные схемы. Так. Ему достаточно объявить, сколько у него в стране стоит морковь.
Сколько у него в стране? И что дальше?
И будет ясно, кто есть хороший руководитель, а кто нет.
А, вот оно что. KPI определяется по моркови, по стоимости моркови. Понятно. Так, я знаю, что в Германии... Кто в Германии всерьез воспринимает слова Лукашенко и в них поверит? Это немецкие леваки и партия Делинке. А, может, альтернатива для Германии? Обычно это его целевая аудитория в Германии. Наверное, люди из этих партий выскажутся по типу, что бедного независимого Лукашенко зажимают американцы и европейцы по наводке какого-нибудь Сороса, Ротшильда или Билла Гейтса. Все пытаются шатать его режим. Обычно они так говорят. Выпустят слова по каналу «Беларусь-24» и все, говорит Виталий. Индекс моркови. Ну, а что? Юрий Николаевич это предлагает. Но в данном случае все-таки интересно, а последуют ли какие-то разъяснения за вот этими словами Лукашенко, а то получается, как в том анекдоте. Один другого спрашивает, говорит, хочешь заинтригую? Он говорит, да. Говорит, завтра расскажу. Ну, примерно так. Хотя, правда, пока никаких подробностей о мероприятии по линии контрразведки Лукашенко не привел.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России впервые забрали у банкрота единственное жилье по итогам банкротных торгов 22 июня. Квартира мужчины была продана за 8 миллионов 250 тысяч рублей. Мужчине предоставили взамен новую квартиру почти в 5 раз меньше прежней. Но надо здесь отметить, что была квартира 150 метров, стала квартира чуть больше 30 квадратных метров. Та была пятикомнатная, это стала однокомнатная. В мае этот мужчина с долгами на 21,5 миллион рублей был признан банкротом. Он попросил исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147 метров как единственное жилье. Со своей стороны кредиторы настаивали на замене пятикомнатной квартиры должника на однокомнатную площадью 32 метра. Суд счел это решение справедливым, так как мужчина холост, детей не имеет. По итогам 3 лет противостояния квартира, которую кредиторы сочли слишком роскошной, была продана с торгов. Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это все-таки прецедент, и почему это выдается, как именно впервые забрали у банкрота единственное жилье? Неужели до этого подобных прецедентов не было? Тогда как компенсировали какие-то потери истцы?
Ну, вы знаете, я бы не назвал это прецедентом. Uh-huh. Юристы, которые занимаются подобного рода вопросами, они обладают информацией о том, что такая практика, она на самом деле, ну, имеет уже некую историю, и можно, например, обратиться к и постановлению Конституционного суда, и к определению Верховного суда, которые еще в 2018 году тоже предусматривали подобного рода изъятия. Более того, я вам могу сказать, что я еще в апелляциях суда общей юрисдикции участвовал в процессах, где тоже истребовалось, ну, понятное дело, что не по банкротству, но именно об истребовании речь шла, и удовлетворялись требования об истребовании единственного жилья. Просто в данном случае нужно понимать, что есть разные нюансы. Да, вот в вашем случае, да, который мы сейчас обсуждаем, это роскошное, так называемое роскошное жилье, и, конечно, акцентировать внимание на том, что вот я могу иметь в собственности там какой-то огромный коттедж и не платить кредиторам, или могу иметь какую-то дорогостоящую недвижимость и тоже не платить кредиторам, это неправильно. Да? Это злоупотребление правом, и здесь суд это учитывает. Точно так же суд учитывает как злоупотребление правом, например, если вы отчуждали за последний год там всю свою недвижимость, у вас осталось единственное жилье, и вот вы приходите такой в суд и говорите, вот у меня одна единственная квартира, поэтому вы меня ее не изымайте. Здесь суд тоже ее может изъять, увидев, что вы вот таким вот образом нарушаете права третьих лиц, не расплачиваясь по долгам и отчуждая там ту или иную недвижимость. Поэтому нужно понимать, что за собой несет вот эта презумпция единственного жилья. Это то, что человек должен проживать и иметь какой-то угол. И не должно быть злоупотреблением в отношении других лиц. Если ты живешь в однушке и, ну, вдруг задолжал кому-то, конечно, твою однушку у тебя никто не отнимет. Если ты же живешь там на Тверской улице, у тебя там, я не знаю, 10-комнатная квартира.
Нет, которая... если та же самая однушка, кстати, вот на Тверской улице, например, нет риска, знаете, что этого человека в Бутово куда-нибудь поселят?
Знаете, вот на сегодняшний момент нет какого-то вот прям четкого законодательства, которое, кстати, должно быть к 2022 году все-таки вот издано, да, вот, который бы решал этот вопрос. Но теоретически, в принципе, я предполагаю, что оно возможно, потому что это правильно. Если у тебя на Тверской однокомнатная квартира, которая стоит там 20-30 миллионов, и ты должен 15 миллионов, к примеру, кредиторам, а почему действительно тебя там не выселить в какую-нибудь новую Москву, в какую-нибудь там студию, которая стоит там 5 миллионов рублей, а остаток в 20-25 миллионов направить на погашение твоих долгов. Конечно, это правильно, разумно, логично, и человек все равно остается проживать в Москве, но просто в меньшей площади. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, таких прецедентов нету, но в будущем я не исключаю, что даже на законодательном уровне они появятся.
А интересно, что вот решение Конституционного суда прошлого года, которое касалось должников, оно касалось тех, у кого было единственное жилье, но они при этом не платят по долгам. Вот здесь важно понять критерии нуждаемости и критерии роскоши. Кто их определяет и как?
Ну, на сегодняшний момент это определяет только тот судья, который рассматривает непосредственно твое дело. Твое дело о взыскании с тебя денежных средств, твое дело об истребовании тебя имущества и так далее. И у нас, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, на мой взгляд, к сожалению, отдельные судьи могут принимать совершенно разные решения. И один судья может согласиться с тем, что да, у вас надо истребить квартиру, потому что она дорогостоящая, передать какую-то более дешевую и направить деньги на погашение кредиторов. Другой судья с вами не согласится, ну, в такой позиции, да, вынести противоположное решение. Поэтому на сегодняшний момент решения могут быть какие угодно, но опираясь на постановление Конституционного суда, Верховного суда и этого года, и 18-го годов, я могу уже точно вам сказать, что в принципе, если суд выносит решение об изъятии вашего жилого помещения единственного, но который дорого стоит или является роскошным, взамен на предоставление более дешевого жилья, вот такого рода судебный акт, он будет абсолютно законен, абсолютно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что не каждый суд готов сегодня выносить такие решения. Ну и условно можно сказать, что если судья не удовлетворяет такого рода требования, то в принципе такое решение тоже будет законным.
Олег Владимирович, здесь еще важное понятие. Вот смотрите, у человека, вот, о котором идет речь, была квартира пятикомнатная, но продали ее с торгов вот этих вот банкротных по цене на четверть, как говорят, ниже, чем она на самом деле стоит. То есть продали за 8 миллионов, а на самом деле там она что-то там 20, что ли, стоит, что-то такое. Вот здесь тогда о чем речь идет, когда те, кто хочет компенсировать, выкупают за сумму гораздо более меньшую, чем рынок. Вот здесь не очень понятно.
Нет, вы знаете, здесь на самом деле все понятно. Так. Просто сейчас я вам объясню. Иногда в практике есть некие нюансы, которые возникают по абсолютно разным причинам, в том числе и по недосмотру самого должника. Значит, для того, чтобы продать квартиру там, с торгов, сначала ее нужно оценить. Да, и оценки бывают тоже разными. Если вы не согласны с оценкой, что ваша квартира занижена, вы должны ее оспарить. Многие этого не делают. И, например, очень много прецедентов, когда, например, эта же самая квартира была оценена, ну, к примеру, 3 года назад, а сейчас рынок недвижимости вырос там процентов на 50, и сразу понятно, что ваша квартира, она вроде как-то очень мало стоит, но ее уже, эту оценку никто не пересматривает. Дальше идет продажа торгов. Что такое продажа торгов? Ты покупаешь кота в мешке. Ты не знаешь, что это за квартира, кто в ней прописан, как она там оформлялась, есть какие-то с ней проблемы или нет. И, конечно, ты не будешь ее брать за рыночную стоимость. Поэтому очень часто с торгов квартиры продаются на второй или на третий шаг, то есть с дисконтом 15 и 25%. Это тоже нормальная абсолютная практика. Вот и получается, что твою квартиру оценили 3 года назад, сейчас она уже выросла в цене, но продают ее по цене 3-летней давности, когда квартиры условно никому не нужны были и стоили гораздо меньше, чем сейчас. Плюс с дисконтом 25%, вот у тебя получается цена там в 50% от рыночной сегодняшнего дня. Вот очень все просто, да? Но, опять же, повторюсь, есть механизм. Ты не согласен с той оценкой, которая была 3 года назад, пожалуйста, сейчас оспаривай эту оценку, только надо действовать очень быстро и профессионально для того, чтобы все-таки эта оценка была соответствующей сегодняшней рыночной стоимости этой недвижимости.
У самого кредитора есть возможность самостоятельно продать недвижимость, тем самым заключить вот это досудебное, может быть, какое-то соглашение, чтобы не терять в деньгах?
Безусловно, такие прецеденты, процессуальные возможности есть. Главное, чтобы на это были согласны кредиторы. Конечно, если кредиторы не согласны, никто не позволит должнику таким образом поступить, потому что все-таки это имущество, оно в залоге, оно в аресте и так далее. Но если все участники спора находят компромисс, а это на самом деле правильно и нормально, потому что все понимают, что лучше вот так быстрее продать, всем деньги получить, разойтись, чем, опять же, проводить эти торги и много-много времени терять. Поэтому, да, процессуально это возможно, но нужно согласие всех участников процесса.
Здесь еще, Олег Владимирович, очень важный момент. Когда возникает ситуация, что у человека возникает риск потери вот этого единственного жилья? То есть о каких долгах, о каких суммах идет речь? Я не знаю, там 100 тысяч рублей или все-таки от 10 миллионов, например, рублей?
Вы знаете, абсолютно правильный вопрос, очень правильный, буквально вот постоянно с ним встречаюсь. Значит, смотрите, мы должны понимать, что не только единственное жилье, да, а вообще какую-то вашу недвижимость, какое-то ваше жилье могут продать с торгов только при условии, что ее рыночная стоимость сопоставима вашему долгу. То есть, если у вас долг, там, условно, 500 тысяч рублей, а у вас квартира стоит, там, 5 миллионов, конечно, квартиру с торгов продать невозможно. Если ваш долг 10 миллионов, и у вас квартира стоит 10 миллионов, конечно, она пойдет в счет взыскания этих долгов, если у вас нет другого имущества.
Даже она в залоге, если не была, да? Даже если она не была в залоге. Даже если она не была в залоге.
Конечно, это не имеет значения. В залоге это просто залоговый кредитор забирает квартиру. А если квартира не в залоге, но есть другие кредиторы, да, это называется обращение взыскания. Да. Если ты не можешь расплатиться, идет обращение взыскания на твое имущество с продажей его на торгах для того, чтобы получить денежные средства и расплатиться с кредиторами.
Понятно. Спасибо большое, Олег Владимирович. Олег Сухов был с нами, президент гильдии юристов рынка недвижимости. Стратегический инвестор – отличное решение суда. Я бы давно переселил всех негодяев, которые любят жить на широкую ногу за чужой свой счет и не отдавать долги в землянке вместе с чадами и домочадцами. Представьте, сколько часов жизни лишаются люди, у которых эти умники берут деньги в долг и не отдают. Пан говорит, в Москве любое жилье дорогостоящее будут изымать квартиры на Тверской, давать Сыктывкаре, например. Нет, такого, конечно, не будет. По кадастру однушка на Тверской стоит столько же, как и в Новой Москве, Григорий. Вы давно кадастровую карту изучали, Григорий? Совсем все не так, честно говоря. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столица, мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас выдают нам ленты информационных агентств. Так, ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на 1 000 000 000 рублей за сговор на бирже в 2018 году. Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию в республике на фоне вывода западных войск. Так, еще режим ЧС из-за засухи ввели на территории 18 муниципалитетов Оренбургской области. Худрук театра «Ромен» Николай Сличенко умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в театре.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Деньги будут перечислены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет в августе-декабре 2021 года. Владимир Путин подписал соответствующий указ. В нем отмечается, что деньги как раз перечисляются, здесь важно, не только одному из родителей, но эти деньги могут получить опекуны, попечители, усыновители при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. Глава государства установил, что выплата осуществляется на каждого ребенка. Также единовременные выплаты положены инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам либо одному из родителей. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Василий Александрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько значима эта выплата в контексте той социальной политики, которую проводит государство?
Ну, надо сказать, что это очень значимая выплата, даже не в контексте той политики, которая проводится, а в контексте тех потребностей, которые у нашего населения присутствуют. Я думаю, что каждая копейка будет, тем более в многодетных семьях. Мы знаем, что, ну, там, например, если в семье 3 ребенка, то это уже 30 тысяч, это уже неплохая сумма. Особенно учитывая, что наличие 3 и более детей у нас по-прежнему с 90-х, как в 90-х годах, так и сегодня, является одним из главных факторов впадания в бедность.
Но, Василий Александрович, здесь же важно еще понять, что почему я спрашиваю про значимость. Да, единовременно 10 тысяч рублей – это хорошо, но потом-то их тратят, и все. Мы же не говорим о том, что это выплата там ежемесячная какая-то или регулярная. Речь идет о таком тактическом ходе со стороны государства.
Безусловно, стратегически конкретный шаг, он мало что меняет, да? То есть нужно менять, наверное, да, и корректировать целиком подход к социальной политике, в частности, повышать нижнюю границу. Ну, не нижнюю, а установившуюся сегодня границу попадания в бедность. Это 43% медианы, а нужно, чтобы было как минимум 60% медианы. Да. Также социальная политика должна работать, ну, как бы, скажем так, в большей интеграции с политикой занятости, готовить население к изменениям, в частности, вооружать соответствующими навыками через систему образования, а также создавать соответствующие возможности в регионах. Мы знаем, что сегодня у нас целые города есть, в которых отсутствует медицина, потому что там, например, закрылось какое-то производство, которое в 60-х годах существовало, и все, соответственно, больницы нет. И вот эти проблемы должны решаться в комплексе, а сегодня мы знаем, что в регионах это острая проблема.
Василий Александрович, еще важно, когда в правительстве или в Государственной Думе возникают дискуссии на тему реформирования социальной политики, сразу же финансовый блок, ну, так сложилось, говорит, а где мы будем брать деньги? Ну, то есть, насколько, с вашей точки зрения, объяснимо и логично, что эти выплаты единовременные, а не регулярные? То есть, правда ли, что денег хватает только вот выплатить один раз?
Ну, мы говорим о больших деньгах, на самом деле, даже чтобы выплатить один раз. Но мы знаем, что это делается сейчас под осень специально, да, такой тактический шаг. Говорить о какой-то регулярности, ну, на самом деле, вот в последнее время мы видим, что были предприняты серьезные шаги в плане улучшения, ну, скажем так, финансовых условий и финансовой стороны пособий разным категориям граждан. И в этом направлении, на самом деле, делаются какие-то шаги, да. Другой разговор, что сейчас взят курс, ну, скажем так, на монетизацию, в основном на монетарные меры, да. А я вот говорил больше как бы о том, что помимо монетарных мер еще в комплексе должны институциональные решения приниматься серьезные.
Вот. В чем сложности по их принятию, с вашей точки зрения? Нет единого какого-то подхода к тому, как должна выглядеть социальная политика, как она должна реализовываться?
Сегодня, нет, сегодня на самом деле вот пандемия, она в частности, скажем так, конкретизировала это понимание. Сейчас ключевое понимание социальной политики через многодетные семьи. Вот, и мы видим, что вот целый пакет мер, который принимается в протяжении последних 2 лет, они в основном вокруг этого. Соответственно, сейчас у нас в ядре социальной политики это многодетные семьи, это и малообеспеченные. Это, в принципе, это неплохо, это то, о чем мы говорили на разном экспертном уровне, на разных площадках. И мы, в принципе, я имею в виду экспертное сообщество, довольно таким поворотом, но явно, что этого недостаточно, если мы хотим стратегически обеспечить устойчивое развитие, этого недостаточно. В чем сложность принятия? Ну, сложность, прежде всего, в том, что здесь требуется взаимодействие разных подходов, как я уже сказал, и политики занятости, и социальной политики, интеграция этих подходов. В общем, в этом сейчас состоит тренд современного государства всеобщего благосостояния. Мы сейчас наблюдаем во всем мире кризис государства всеобщего благосостояния и поиск новой модели. И Россия, она помимо того, что должна решать свои какие-то типичные для нас проблемы. Типичные для нас проблемы – это все-таки это малообеспеченное население, это бедность работающих, знаем, у нас по причине низких зарплат, в том числе бюджетников в регионах. Но помимо этого мы должны еще решать проблему поиска новой модели государства общего благосостояния, то есть модель новой политики, и это требует какого-то двойного напряжения. Я думаю, что пока мы к этому не готовы. Наверное, сейчас решаются больше такие тактические задачи, а стратегические, наверное, по смене модели, оставленные на потом. Ну вот, часть этой модели была повышение пенсионного возраста, то, безусловно, это важный шаг, но то, как это было реализовано, у многих экспертов оставило кучу вопросов, так, в том числе, которые были против, и те, которые были за этой меры. И поэтому здесь такие серьезные повороты какие-то, они, я думаю, оставлены пока на потом.
Спасибо большое.
Но если если говорить про тактику, то тактически, конечно, все российские семьи будут рады
этим деньгам, в любом случае.
Да, безусловно, конечно. Учитывая, что денег взять неоткуда россиянам.
Спасибо большое, Василий Александрович. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, подписал президент указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Тогда, во время послания Федеральному собранию, это позиционировалось как деньги в помощь для сбора школьников, но процесс растянут. Деньги можно получить в период с августа по декабрь. И речь идет о детях не только начиная с 7 лет, но ценз понижен с 6 лет. Тут Дмитрий говорит, а что, интересно, до 6 лет не ребенок? Говорит Дмитрий, нет, до 6 лет, конечно же, ребенок, но эти выплаты позиционировались как помощь школьникам. И поэтому с шестилетних деток решено начать, потому что многие дети идут в школу в 6 лет. Я так понимаю, когда я имею в виду бедных бюджетников, то речь идет об уборщице, говорит вещи недовольный Алексей Морозов. А вы считаете, что уборщицы это бюджетники? Они, скорее всего, на аутсорсе все в основном. Так, нет, бюджетники это врачи, это, как ни странно, госслужащие, кстати, чиновники, это учителя. Так, меньше в офшор надо выводить, больше в страну народ вкладывать. Выпускники этого года в пролете, говорит Григорий из СПБ. А, ну, до 18 лет. Может быть, кто-то и окончил школу чуть пораньше, понимаете? 17 лет, что, не ребенок, не школьник? 17 лет подросток, Алексей. 17 лет подросток. Ему тоже надо что-то купить к школе. Почему бы и нет? 7373948. Важный вопрос. Вывод все-таки из бедности. Семьи с детьми у нас в стране считаются самой незащищенной категорией граждан, особенно у кого больше там 2-3 детей. Эти люди испытывают серьезные сложности. С вашей точки зрения, вот есть вариант 10 тысяч рублей. Да, это тактический ход, это помощь единовременная. Но если стратегически мыслить, каким образом можно вывести семьи с детьми из бедности в сложившихся условиях? 7373948, или как выкручиваетесь вы? Вот у вас, например, двое, трое деток, да, вы получаете эти деньги. Тем более, если у вас дети школьники, то там на трех вы получите сразу 30 тысяч рублей. Хорошо, конечно, хорошо, естественно. Вот, но в целом, у вас много детей, как вы выкручиваетесь? Как вы не допускаете того, чтобы не скатиться в категорию бедных людей или малоимущих, или даже оказаться за чертой бедности? Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, да, вот у меня четверо, да. Ну, у нас, супруга, четверо детей.
Так.
А, и, конечно, все дорого, но самая главная проблема – это даже не деньги, угу. Да, а полное отсутствие перспективы у детей. То есть вот у меня двое старших окончили университеты, так. И... Один работает, ну, что-то там чинит, второй...
В смысле, у него несоответствие образования и работы? У него несоответствие, полученного образования и реальной работы, где он работает,
ну, конечно,
я правильно понимаю?
Ну, конечно, да, вот окончил биофак, ну, пошел там, практика была, ну, 15 тысяч рублей получают вот эти ученые, биологи у нас в стране.
Но, с другой стороны, он же знал...
Что знал?
Что 15 тысяч рублей его ждет.
Нет, он не знал, это я знал.
А вы ему не говорили?
Да, я ему не говорил, потому что пусть хоть окончил биофак, вот, угу. И там, хоть получил образование. Но вот это вот безнадега, вот это, потому что 10 тысяч это вообще, конечно, ничего не решает, хотя у нас два школьника, вот, сейчас окончили, сейчас тоже надо решать, куда поступать. Угу. Вот, но самое главное, что у молодежи в России нет никакого будущего. Кроме, ну, в полицию пойти работать, или там, или таможенником, что-нибудь такое.
Ну, расходы. Не знаю. Мне кажется, спасибо большое. Я понимаю ваш скепсис и вашу тревогу родительскую, но все-таки вот так однозначно говорить, что нет никакого будущего. Понимаете, в чем дело? Вот, опять же, ваш сын окончил биофак. Это уже задел. Другое дело, что, а как он не знал, сколько там получает? Или в надежде надеялся на то, что к моменту, когда он окончит университет, зарплата будет выше? Или же он думал, что он сейчас окончит биофак и потом уедет куда-то, где зарплата гораздо выше, чем 15 тысяч рублей? При этом сейчас он пошел работать не по профессии, говорите вы. Но в конце концов работать он пошел. Вот нам бы еще с вами определиться, что есть как бы такое... осознание перспектив. Для некоторых отсутствие перспективы – это просто отсутствие работы, какой бы то ни было, потому что у него нет работы, у него нет возможности зарабатывать, ему просто нечем кормить себя и семью. Вот это люди называют отсутствием перспектив. А, из-за этого люди там после 50, например, очень часто впадают в депрессию, потому что, ну, просто там поменять работу очень сложно, а если человека сократили, то там вообще шансов довольно мало. Вот, когда вы говорите о молодежи, ну, не знаю, зачем получать образование для галочки, говорит Михаил Баскаков, так, не может не только в НИИшках работать, я нормально ушел из НИИ, работаю на заводе с хорошими условиями, Rainbow Blue говорит. Если один в садик 1 сентября, второму 17 в колледже, положена выплата, говорит Александр Самойлов. В смысле в садик. Ну, если ему 6 лет, то положено, Александр. Если ему, ну, я так поняла, если ему не 6 лет, а 5, то не положено. 7373948, давайте вас послушаю, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Да. Здрасте. Добрый день. Радио, пожалуйста, потише сделайте.
А у меня громкая связь, у меня не включено.
Хорошо, так.
Я что хочу сказать. Вот предыдущий звонивший, ну, с таким упадническим настроением прям звонил. Ну, то есть, как говорится, нельзя с таким настроением жить. Это, ну... Как
да не, жить надо в любом случае, надо настроение менять. Так.
Не, ну настроение это прежде всего должно отдаваться и тебе, и твоим детям. Ну вот, я считаю, с детьми надо много разговаривать, говорить.
Чего. Но у вас-то есть? Делать. У вас есть дети?
Да.
Как вы сами выкручиваетесь?
Восьмой класс. Ну, я не богатый человек, как говорится. Так. Мне вот это 10 тысяч, конечно, ну, неплохо.
Неплохо.
Как говорится, ага. В школе, да. Все равно это... Ну, нормально, что-то можно
нормально.
Купить там обувь и журбашечку. Ну, я имею в виду такое, по мелочам.
Ну, в любом случае, хорошо.
Выкручиваемся, ага. Зарплата есть, что мы...
И нормально.
Выкручиваемся там, да, и учим, и стараемся, чтобы наши дети пошли куда-то. Ну, а говорить о том, что у них нет будущего, это, ну, как-то не очень хорошо.
Спасибо. В конце концов, эти же люди и формируют будущее. Вот что важно. Эти же люди формируют будущее. Конечно, для многих очень хорошо, когда родители заранее соломку подстелили и какой-то заработок обеспечили, и работу сразу же нашли. Это, конечно, хорошо. Но так живут далеко не все. И означает ли это, что у тех, кто так не живет, нет будущего? Нет, они сами просто выстраивают свое будущее, хотя это, конечно же, сложнее. Так на всех детей или нет? У меня старший в колледже, младший 3 года, в сад идет. Им что, не положено? Александр, еще раз, детям с 6 до 18 лет, вот. Вот кому положено, понимаете? А там смотрите, кто куда ходит. Друг окончил в 90-х химфак, там же защитил КХН, не знаю что, работал на кафедре за копейки по коммерческому синтезу за большие деньги. Потом был период безденежья, сейчас работает в лаборатории, зарабатывает более-менее приличное по грантам. Так, ботанический сад имени Цицына, поинтересуйтесь зарплатами людей с дипломами, говорит Дарья. А я знаю, сколько там получают люди, Дарья, не надо этим интересоваться. Мы же говорим с вами не совсем об этом. Мы говорим о том, что вот человек позвонил, сказал, у меня сын закончил биофак, и у него нет будущего, потому что 15 тысяч рублей. Но я ему об этом не говорил. Вопрос, сам ли он знал, что там 15 тысяч рублей? И почему он получал это образование? Он получал, потому что папа заставил, или потому что он хотел быть биологом? Но пока он не может никуда устроиться, но потом устроится. Вот здесь очень важно все-таки разграничить, потому что, ну, действительно сложности бывают какие-то. Далеко не все люди работают по специальности. Вот. Но это же не значит, что у них будущего нету. Они просто идут в будущее с другими какими-то навыками, с другими знаниями. Разве не так? Не знаю.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А сейчас мы с вами поговорим о том, есть ли будущее у российского футбола. И, в частности, у главного тренера российской сборной. Станислав Черчесов сегодня дал большую пресс-конференцию, ответил на вопрос, например, об отставке с поста главного тренера сборной России. Пресс-конференция была, по словам специалиста, его пост – государственная должность, приглашение, на которое он воспринял как приказ. Он также отметил, что в вопросе ухода из сборной нельзя принимать импульсивных решений, нужно успокоиться, мы все обсудим и решим по-деловому. Подчеркнул Черчесов, что на данный момент остается главным тренером сборной. Но 30 июня стало известно, что РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. Тогда поползли слухи, точнее, после той самой игры поползли слухи, что тренера будут менять. Но нет, Станислав Черчесов остается главным тренером, а нам важно понять все-таки про критерии эффективности работы тренера и про критерии эффективности футболистов. Николай Еременко с нами на связи, главный редактор «Советского спорта». Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Скажите, пожалуйста, ну, как мне кажется, очевидно, что Черчесов остался. Другое дело, это не снимает вопросов по критериям эффективности работы главного тренера.
Ну, вы знаете, я думаю, что и вы, и наши радиослушатели прекрасно понимают, что главный критерий для оценки работы тренера есть один маленький такой количественный критерий оценки качества работы. Это результат. Когда в журнале «Крокодил», в газете «Крокодил» 80-е годы могли публиковать заголовки, и мы понимали, что этот юмор, сейчас мы на самом деле пишем в заголовках: «Сборная России стала лучшей среди всех последних мест в группе». Но, понимаете, это смешно, да, когда мы гордимся тем, что мы занимаем лучшее среди четвертых мест. Поэтому я Станислава Александровича очень люблю. Мне он очень симпатичен как человек. Но слушая в течение почти 3 часов сегодняшнюю пресс-конференцию, я местами уже боялся, что она продлится чуть дольше, чем все выступление сборной России на чемпионате Европы, я задавался вопросом, лишний раз как бы убеждался в том выводе, который многие для себя давно сделали. Человек очень готовится внимательно к таким вещам. Он отточенно формулирует все фразы. Он давным-давно уже знает, что ответит по каждому из ключевых вопросов. Потому, кстати, и раздражается, когда по ходу его ответа у него хотят что-то уточнить, поторопить, перебить, добавить и так далее, и так далее. Поэтому, когда он раздражается, это раздражение от того, что, кстати, он не донес до конца свою мысль. Но поймите, он искренне верит в то, что говорит. Когда он говорит, что это государственная должность, и он служит стране, да, он искренне в это верит. И я думаю, что если бы мы с другими критериями подходили бы к сегодняшней его пресс-конференции, с критериями экс-спортсмена или тренера, который думает о том, что теперь надо заняться политикой, или что перевесить на чашах весов, что должно быть первично, количество денег, которое можно напоследок забрать, или те добрые воспоминания, которые теперь он все-таки, если он сегодня... Чего многие хотели? Хотели, чтобы он поплакался, пустил слезу?
Не-не-не, Николай Николаевич, я даже не об этом. Я говорю скорее о том, какие вопросы все равно рождают итоги пресс-конференции и, в принципе, вопросы российского футбола. Вот нужно понять, Черчесов эффективный тренер? Футболисты у нас эффективные спортсмены. Если у нас есть эффективные менеджеры, значит, мы можем говорить об эффективных спортсменах и об эффективных тренерах. Разве нет?
Не-не-не. Прямой зависимости от такой нет. Эффективный тренер, эффективные спортсмены. Конечно, нет. Задача тренера национальной сборной из того человеческого материала, который есть на данный момент в стране, собрать и выжать из них лучшее. В конце концов, этот же материал у нас был и 3 года назад. Тогда получилось. Но, понимаете... Вот смотрите, в первой игре с Саудовской Аравией 3 года назад выходили в основе не те люди, которые потом на чемпионате мира составили костяк. А сейчас Черчесов обвиняет, что нет плана «Б». То у нас и скамейка футболистов стала меньше. Виной тому пресловутый лимит, который до сих пор существует.
А что? Нет, вот
это не к Черчесову вопрос.
Не к Черчесову. А, это вопросы хорошо, к функционерам всем остальным. Ну, то есть Черчесов, конечно, условно, Черчесов выжимает все то, что возможно из нынешних футболистов. Вопрос, почему святое место пусто бывает? В чем проблемы этих футболистов перетасовать каким-то образом? У немцев же получилось в свое время, когда они за 10 лет мощнейшую сборную составили.
Нет необходимости ни у Дзюбы, ни у кого другого постоянно, ежедневно находиться в условиях конкурентоспособной борьбы, конкурентоспособного выживания. Да? Нет необходимости прогрессировать. Его доплачивают за то, что у него есть уже российский паспорт. И какой смысл ему биться на поле? А вот захочет биться и уже не умеет, уже нет навыка. Поэтому я не к тому, что это я оправдываю Черчесова. Черчесов сам 2,5 часа сейчас оправдывался. И без меня, и намного лучше это у него получится. Я в любом случае не адвокат Черчесова сейчас, да, чтобы рассказывать, что он имел в виду. Но в любом случае я понимаю, что поставь сейчас вместо Черчесова верни Слуцкого или осуществи
даже если условно Зидана поставить, ничего не поменяется.
Не будет результата.
Если даже Зидана поставить, не поменяется ничего.
Не поменяется.
А, вот интересно как. Спасибо большое, Николай Николаевич. Николай Еременко был с нами, главный редактор «Советского спорта». То есть проблема не в тренере, как получается, а проблема все-таки в футболистах. А футболистам нет стимула играть, потому что они и так хорошо зарабатывают. Вот. А гордость... Вот, или это предубеждение, как было в известной книжке. Эти играют за деньги, а должны за родину, говорит Деко. Деко, понимаете, в чем дело? Я думаю, что в футболе многие играют за деньги. Потому что футбол – денежный спорт в любом случае. Важно, конечно, то, что они многие играют не только за деньги, но и за родину, когда они в сборной оказываются, да? Вот, но азарт-то все равно остается. Они же показывают результат, они показывают, они тем самым... получают кумулятивный эффект от того, что они играют хорошо, им потом просто платят больше. Разве не так получается? Ну, то есть здесь до сих пор загадка, вообще загадка традиционного, вот сейчас уже такой у нас традиционная забава. Каждые два года мы хороним российский футбол и думаем, а как же его все-таки спасти? Вот. Но видите, как сказал Николай Еременко, главный редактор «Советского спорта», проблема-то не в тренере, то есть даже из Зинедина Зидана поставить мало что изменится. Это надо обдумать. 15 часов новости, потом «Умные парни».